Я приветствую вас, братья и сестры. Очень хорошо, что мы снова встретились с вами. Мы будем продолжать сегодня изучение послания к Ефесянам. Как-то я сидел и читал статью о том, как надо принимать подарки. Было это, по-моему, перед моим днем рождения. Я решил почитать, как надо реагировать. Но почему-то такие советы дают только женщинам в интернете, в женских журналах. Но меня заинтересовала одна статья. Надо, там говорил, что надо обязательно поблагодарить. И даже если подарок тебе не нужен, сделать вид, что он тебе все равно нужен. Там в статье говорилось так, ну, для женщин. Розовые тени, пластмассовое кашпо, освежитель воздуха. Морально вы должны быть готовы ко всему, для того, чтобы в нужный момент раскрыть от удивления глаза, расплыться в улыбке на 32 зуба и на выдохе молвить «Как ты догадался?». Но помните о чувстве меры. Слишком бурную радость он истолкует по-своему и ровно через год обязательно подарит вам точно такое же кашпо. Я подумал, мы разучились дарить подарки, мы разучились радоваться подаркам искренне, разучились дарить, потому что если мы не способны подарить что-то такое, от чего действительно радостно и не нужно притворяться, то это определенный показатель. И я подумал о том, что Бог дарит нам подарки совсем по-другому. Его дары не только щедрые, но и действительно необходимые. У каждого из вас дома есть подарки, которые вы не знаете, куда деть и что с ними делать. Ну, у меня тоже такие есть. Ну, выкинуть их нельзя, потому что как бы подарили все-таки. Ну, а зачем они нужны, никто не знает. Ни дарящий, ни я. Но, тем не менее, мы это принимаем. Но когда Бог одаривает нас, все происходит совершенно по-другому. В прошлый раз с вами мы говорили о Божьем избрании, но сегодня мы будем продолжать размышлять о Божьих подарках. Павел не заканчивает свою мысль, он ее продолжает и сообщает, что Бог щедро облагодетельствовал свою церковь. И мы с вами будем читать из послания к Ефесянам, и из первой главы, с 7 по 10 стихи. Итак, послание к Ефесянам, 1 глава, с 7 по 10 стихи. Здесь говорится о Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Речь идет о Божьих подарках, и знаете почему? Потому что все глаголы, которые употребил здесь апостол Павел, относятся ко Христу, а к нам – относится один единственный глагол. Посмотрите, в начале 7 стиха «мы имеем». Вот это все, что мы сделали. То есть это единственное, что сказано о наших действиях. Мы имеем, мы обладатели, а все остальные действия совершил Христос. Поэтому мы вправе сказать, что этот фрагмент учит нас тому, что Бог щедро облагодетельствовал церковь свою, ведь мы что-то получили, мы что-то имеем. И в чем же выразилось это благодеяние Божье? Бог выразил свое благодеяние, на мой взгляд, как минимум в четырех действиях Иисуса Христа. И давайте с вами все эти четыре действия рассмотрим. Первое действие, в котором выразилось Божье благодеяние, Божий подарок, заключается в том, что Христос освободил нас от греха. Христос освободил нас от греха, и это Его дар нам. И мы читаем здесь, что Он искупил нас Своей кровью. Посмотрите, в 7 стих: мы имеем искупление кровью Его. Слово «искупление», греческое слово «лютроу», вместе с родственными, однокоренными словами означало «освободить из плена». Есть другое слово «агарадзе», которое означает «просто покупать». И если бы вы шли на рынок за овощами, за мясом, и были при этом древним греком, вы бы употребили слово «агарадзе». Я купил для себя. Но слово «лютроу» применяли по отношению к рабам. Рабам, которых кто-то хотел отпустить на свободу. Например, ну, вы знаете, что в Римской империи в новозаветные времена было 6 миллионов рабов. Купля-продажа рабов была распространенным занятием. И если ваш близкий родственник вдруг попадал в рабство, и вы желали его освободить, то было два способа это сделать. Пойти разбойным путем это сделать, ну, войну объявить и с оружием в руках освободить своего родственника. Но в Древнем Риме это было сделать проблематично. Единственным легальным способом освободить своего родственника, попавшего в рабство, было купить его себе. Заплатить за него деньги, переписать его на себя, а потом дать ему вольную. И вот это же самое сделал для нас Христос. В Новом Завете этот термин означает идею искупительной жертвы Христа на кресте. Христос внес цену, необходимую для нашего искупления, для приобретения себе падшего человечества, для того, чтобы освободить падшее человечество от греха. Я читал притчу про то, что в неком государстве были строгие законы, и был очень справедливый и честный правитель. За один из видов преступления полагалось наказание, публичное битье кнутом. И вот однажды это преступление совершил сын правителя. И когда был суд, народ разделился во мнениях. Одни говорили: ну, наверное, он простит своего сына, он же не может своего сына наказать. Другие говорили: нет, он справедливый, он будет наказывать сына своего. И правитель вынес вердикт: наказание должно быть совершено. И когда сына его привязали к позорному столбу, и палач занес кнут, правитель в этот момент сам вошел на площадь, снял одежду, обнял сына и принял удары кнута на себя. Примерно то же самое совершил Бог, став человеком и приняв на себя наше наказание. Именно поэтому здесь написано: мы имеем искупление кровью Его. Должна была пролиться наша кровь от ударов Божьего гнева, но пролилась Его собственная кровь. И далее Он говорит: Он простил нам грехи. Он не просто сказал так: ну, давайте забудем. Давайте забудем о ваших грехах. Нет, Он пролил свою кровь, и только после этого написано «прощение грехов». И апостол Павел прибегает к этому слову «прощение», которое буквально означает «оставление», «отпущение грехов». И здесь, конечно, Павел ссылается на еврейский обычай. Семен вам расскажет подробно про Йом-Кипур, день очищения. В этот день первосвященник в Израиле выбирал двух жертвенных козлов, которые были, ну, самыми лучшими, никакого порока не должно было быть в этом животном, это животное должно было быть абсолютно здоровым. И одного козла закалывали в качестве жертвоприношения и окропляли его кровью жертвенник, а на другого первосвященник возлагал руки, символически, как бы возлагая на этого козла грехи всего народа. Его отводили в пустыню и отпускали. Так далеко заводили его, чтобы он не мог вернуться обратно. И вот такого козла называли козел отпущения. И это выражение стало нарицательным. Козел отпущения – это тот, кого наказывают за твои грехи, за чужие грехи. И символ этого был таков, что Бог готов наши грехи удалить очень и очень далеко. Слово «прощение» буквально означает «отпустить», отпустить эти грехи, то есть дать ему уйти. Бог удалил от нас наши грехи так далеко, что они уже не вернутся. Каким бы интересным и красивым ни был этот обряд в прошлом, в истории Израиля, в действительности все хорошо понимали, что он-то грехи не снимает. То есть козел никак к нашим грехам никакого отношения не имеет. Ну, мало ли, ну, козел, ну, отпустили. В этом был лишь символ, намек на то, что совершится в будущем, когда Христос прольет свою кровь и удалит наши грехи так далеко, как восток от запада написано. И поэтому мы, хотя и продолжаем грешить, Писание говорит, что Он отпускает каждый раз нам грехи, удаляет их, омывает их своей кровью. И свобода только в Нем, написано, в Котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Только в Иисусе Христе есть прощение грехов и искупление. А без Иисуса Христа нет прощения грехов и нет искупления. Поэтому Павел говорит, дорожите этим даром Божьим. Не покидайте Христа. Мы все как бы в подводной лодке. Живем в этом мире. Вокруг нас смерть, чуждая нам среда греха. И вот подводник, он знает, что воздух есть только в подводной лодке. Поэтому никто из подводников, будучи в здравом уме, не скажет. А знаете, мне как-то надоело жить в нашем коллективе. Я буду жить отдельно, дайте мне какой-нибудь скафандр, акваланг, и я там поживу. Нет, такого не случится, потому что там он очень скоро погибнет. Писание сравнивает Христа с ковчегом при потопе. Только в ковчеге было спасение, была свобода от смерти. Кто-то бы мог сказать в ковчеге, там, из сыновей Ноя, ну, знаете, мне надоел весь этот зоопарк, зверинец. Я как-нибудь сам выживу. На какой-нибудь, может, другой корабль придет. Но других кораблей не было. Они все разбились. Так разобьются однажды все религии, когда Бог изольет свой гнев на грешников. Только во Христе прощение грехов. Только Он взял их на Себя и уничтожил на кресте. Когда мне было 18 лет, я впервые понял эту страшную истину, что, оказывается, грехи сами по себе никуда не деваются. Их нельзя, человек их не может уничтожить, человек от них не может освободиться. Хотя меня, конечно, в детстве учили, если ты сделал кому-то плохо и хочешь, чтобы этот твой как бы грех был уничтожен, пойди и сделай ему хорошо. Ну, помирись с этим человеком и сделай ему что-то хорошее. И я жил до 18 лет по этому принципу. Но когда мне исполнилось 18, я впервые столкнулся с проблемой. Я был тогда последователем восточных учений, я был хиппи, и я занимался довольно серьезно сахаджи-йогой. И мы с грехами расправлялись просто. Мы брали свечку и водили рукой по пламени, и перед этим медитировали, перед портретом нашего гуру. И мы говорили, если копоти на руке не остается, значит грехи твои прощены. А если есть копоть на руке, то тогда еще есть у тебя грехи. Ну, как-то вот так вот мы глупостями занимались. И у меня случился момент такой. Человек, которого я обидел, покончил с собой. И когда я об этом узнал, я вдруг понял, что мой жизненный принцип не работает. Свечка показывала мне, что у меня чистое сердце. Но я понимал, я согрешил против человека. Я должен сделать ему что-то хорошее, как меня учили всегда. Но кому я теперь сделаю? Этого человека уже нет. Он умер. И, по крайней мере, один грех уже останется на мне навсегда. И именно тогда я начал искать прощение грехов. И я спрашивал своих учителей, а кто дал право нашему гуру прощать грехи? Мне говорили, успокойся, не вникай. И тогда впервые я услышал об Иисусе Христе, который взял грехи на себя. И я знал, чтобы взять на себя мои грехи, нужно быть безгрешным. Это как с грязной тарелки убирают грязь чистым полотенцем, потому что если ты возьмешь грязную тряпку, ты лишь грязь размажешь. Кроме Христа никто не был безгрешен, и никто не умер за мой грех. И это меня потрясло. И я с тех пор дорожу этим великим даром. Бог простил мои грехи, и поэтому Бог говорит, пребывайте во Христе. Никто другой не даст вам прощения грехов и не сохранит от напасти этого мира. Не уходите от Христа. Но есть и второй подарок. Второй подарок заключается в том, что Он излил на нас благодать. Он излил на нас благодать. Посмотрите 7 стих. Прощение грехов по богатству благодати Его. И 8. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Благодать. Это слово переводится как благосклонность, любезность, благожелательность, благоволение, расположение, милость. И благодать дается в преизбытке. Павел говорит, Бог дал благодать по богатству своему. И я так понимаю, давать по богатству, то есть в соответствии со своими доходами. То есть вот если кто-то из вас скажет, Павел, дай мне денег. Я скажу, ну, хорошо, на тебе 10 рублей. 10 рублей – это для меня не эквивалент дать по богатству моему. Я богатый человек, вы знаете, я очень состоятельный. Потому что Писание говорит, что небогатый человек, ну, знаете, нормальный человек, которому не нужно ничего, это тот, кто имеет что на один день покушать, и тот, у кого есть одежда. Вот это вот нормальный человек. А у кого больше одной одежды и больше, чем покушать на один день, тот богатый. Поэтому я очень богатый человек. У меня одежды штуки 3, наверное. И я знаю, что мне еще, по крайней мере, недели на 2 хватит покушать денег. Ну, при расточительном использовании средств на неделю. Но поэтому я богатый. Хотя моя зарплата не столь уж высока. Я бы хотел, чтобы она была повыше. Но 10 рублей, если я вам дал, это не будет по богатству. Вот если бы я дал вам сумму, эквивалентную моей месячной зарплате, тогда было бы по богатству. И вот когда мы говорим о том, что Бог дает по богатству своему, представьте себе, сколько всего у Него есть. Он дает нам благодать в преизбытке. Он ценит нас так, как будто бы мы самые лучшие на земле. Вот это и есть благодать. Мы ведь, мягко говоря, не самые лучшие люди на земле. Ну, по крайней мере, я. Очень хорошо об этом знают мои дети и моя жена. Они знают, что я не самый лучший человек на земле. Мне удается, может быть, притворяться, но не перед всеми. А вот Бог относится ко мне так, как будто бы я лучший. И к каждому из вас Он относится так. И Он говорит, дает благодать в преизбытке. То есть Он никогда, нам нельзя, не нужно никогда терзаться душой, что наш грех превысит благодать Божью. Наш Небесный Отец не отпускает благодать какой-то мерой. Так, знаешь, ну тебе дадим 5 литров благодати. Ну, а тебе там 2 литра. Ты не очень много грешишь. Нет, написано в преизбытке. И у меня в голове все время возникают какие-то картины. Ну, если вы видели когда-нибудь океанский прилив или отлив, ну, океан себе представьте. Это очень много воды. И вот когда отлив, я представляю себе, вышел ребенок с совочком и ведерком, и начал копать ямку. Ну и копал он сколько там, полчаса. Дальше дети устают и просят кушать. И в этот же момент Рядом выехал огромный экскаватор и начал рыть котлован. И работал 8 часов. И вырыл такой огромный котлован. И вот начинается прилив. Если вы хоть раз в жизни видели океан, вы поймете, что в океане воды достаточно. И для того, чтобы маленькую ямку затопить, и огромный котлован тоже зальет вода. В океане больше воды. Кто-то из вас сделал в жизни мало грехов, ну, как ребенок совочком накопал. А кто-то прошелся по жизни, как экскаватор, нарыв такие огромные ямы греха. Но Писание говорит, Бог дает благодать в преизбытке. Она заливает все наши грехи. И поэтому не унывайте, если вам кажется, что Бог вас не простит. Он может простить все. Его благодать наполнила небеса и землю. Неужели ее не хватит, чтобы залить ваше сердце? Но есть третий дар. Он открыл нам тайну воли своей. Посмотрите дальше. 8 стих и 9. В преизбытке Он даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем. Благодать открывает нам мудрость Божия. Это великий подарок. Мы все хотели бы понять мысли умных людей, но это сложно, невозможно понять. Я бы очень хотел понимать теорию относительности Эйнштейна, но ее понимают, как шутят сами физики, только 2 человека. Ну, понимал сам Эйнштейн, а вторую фамилию все время разную называют. Но я бы хотел проникнуть в их мудрость. Я в детстве мечтал доказать теорему Ферма. Мне сказали, что ее доказать невозможно. И я хотел ее доказать. Я учился хорошо в школе. Но проблема в том, что доказательство, ее сейчас доказали, кстати, но доказательство, его даже опубликовали, там столько страниц, что невозможно даже понять это доказательство. Поэтому никто даже толком и не знает, доказали ее или нет, ну, потому что значит, надо все прочитать, проверить, кто же это будет делать-то. А вот благодать, написано, открывает нам мудрость Божью. Бог снабжает нас своими ресурсами, чтобы мы могли понимать Его Слово. Он дает нам всякую премудрость, то есть способность проникать умом в самую сущность вещей. И Он дает нам возможность правильно к этим вещам относиться. Дети, вот, например, дети, они же не знают мудрости, да? У них нет опыта, чтобы все, что-то правильно оценить. Вы знаете, сейчас новые монеты 10 рублей выпустили. И вот если дать моей 2-летней дочери вот эту новую монетку в 10 рублей и старую монетку в 5 рублей и сказать, что ты выберешь, она выберет 5 рублей. Почему? А потому что она больше. У ребенка нет опыта, чтобы оценить действительную ценность вещей. Так же и мы живем в этом мире, и нам кажется, о, вот это ценное, а это как-то не очень ценное. Мы как дети. Мы не можем оценить, а Бог дает нам всякую премудрость и всякое разумение. Потому что Он открывает нам волю свою. Он открыл нам, написано, тайну воли, которая была относительно мира. Мы теперь знаем, для чего мы живем. Мы живем для того, чтобы жить с Христом. Философы этого мира думают, зачем мы живем? А вроде бы так вот, если посмотреть на этот мир, то вроде бы и незачем. Поэтому французский писатель Андре Моруа писал, «Вселенная холодна и безразлична. Кто создал ее? Почему мы находимся на этой маленькой кучке грязи, вращающейся в бесконечном пространстве? Я не имею об этом ни малейшего понятия и убежден, что этого никто не знает, ни один человек. А мы знаем». И Христос говорил, «Славлю тебя, Отче». Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Иаков пишет, если у вас недостает мудрости, просите у Бога. Он дает всем просто и без упреков. Заметьте, Бог снимает с нас грех. Не оставляет нас в нравственном и в умственном вакууме. где нужно самостоятельно разрешать вопросы, он говорит, я буду говорить с вами, я буду открывать вам волю свою. Разве это не прекрасно? Писание говорит, мы имеем ум Христов, то есть мы знаем, что по тому или иному вопросу думает Христос. И мы читаем Библию и узнаем, что думает Бог. Разве это не прекрасно? Конечно, познавая волю Божью, нужно ее исполнять. Потому что мы-то, конечно, часто узнаем волю Божью и говорим, ну ладно, пусть она полежит где-нибудь пока. Мы ее знаем хорошо, но воля Божья требует от нас каких-то решительных действий. Поэтому читайте Библию, это подарок Бога вам. Здесь открывается воля Божья. Не пренебрегайте исполнением воли Его. Ну и, наконец, четвертый дар. Четвертый дар, свидетельство Его благодеяния, заключается в том, что Христос уже очень давно решил благоволить к нам. Посмотрите в 9 стих. Благоволение, которое Он прежде положил в Нем. Божье благоволение заключается во Христе. Бог избрал Христа объектом своего благоволения. И тех, кто во Христе. Вспомните, да? Снова Павел возвращается к той мысли. Избрание и благоволение происходит именно во Христе. И это произошло очень давно, но не стало менее ценным. Наоборот, ценность жертвы Христа со временем лишь возрастает, потому что все большее число людей становится спасенными. И если бы нам дано было заглянуть в ежедневник Бога, в Его календарь, ну, мы все представляем себе Бога по-разному, да? Всегда люди представляют Его в каких-то понятных образах. И может быть у Бога где-то там далеко есть офис, и в офисе на столе у Него лежит календарь. И если бы вы листали этот календарь от начала создания мира, вы бы прочитали, так, первый день создать небо и землю, значит, там второй день, ну и так далее, по книге Бытия. И вы бы долистали до весны 33-го года после рождения Христа. И наверняка эта дата была бы обведена красным, и там стояло бы 7 восклицательных знаков. И, может быть, бы там была бы надпись «Все ради этого дня». Все ради этого дня, когда Христос умрет за нас, за грешное человечество и воскреснет из мертвых. И Павел говорит, в этом устроилась полнота времен. В 10 стихе. Все ради этого, потому что в этом полнота времени. Буквально по-гречески эта фраза означает, для осуществления полноты времени Бог избрал Христа и благоволил Ему, чтобы построить дом. Здесь употребляется слово домостроительство. Бог строит дом из времени. И кульминация времени – это смерть и воскресение Христа. Наступит время, и дело Христа завершится. Нашу земную историю Бог сравнивает со строительством дома. Только дом строится нам на небесах. И когда строительство закончится, Христос придет за нами на землю и заберет нас. И мы не знаем, как там дела обстоят. Может быть, сейчас ангелы уже закончили внутреннюю отделку, прикрутили последний светильник, последнюю вилку положили на стол. И Христос, оглядев все это хозяйским глазом, говорит, ну, я пошел за церковью. Может быть, это сейчас. Поэтому Павел говорит, дорожите этим. Очень давно все это вам приготовлено. Очень давно все это готово для вас. И Христос занимается этим. Христос работает над этим. Он не бросил вас, ваша судьба в Его руках. Я помню, как я злорадствовал перед переездом в свою первую квартиру. Ну, мы до этого жили на съемной квартире с семьей, у нас родилась дочь, и должен был родиться сын, и вот мы купили квартиру в Самаре. И я помню последние недели, как я злорадствовал, потому что у меня был очень скрипучий хозяйский диван, его выкинуть нельзя было, он хозяйский, а спать невозможно, он скрипит. И я, помню, потрясал пальцем и говорил: недолго тебе осталось скрипеть, я перееду в мою квартиру. Уж там-то мы нормальный диван поставим. И мы первое, что сделали, мы купили хороший диван. И он работает до сих пор. Здесь, на земле, что-то вас может не устраивать. Погрозите этому пальцем и скажите: да там-то у меня все нормально. И Павел говорит: все это делается для того, чтобы небесное и земное соединить под главой Христом. Мир земной и мир ангельский однажды соединятся в нем. Христос положит конец вражде между духовным миром и миром людей. Ангелы перестанут на нас гневаться, сатана перестанет строить козни, и бесы перестанут искушать нас. Все нечистое будет удалено в озеро огненное. Но все будет под его руководством, под руководством Христа. Тогда все поймут, что на земле всему, чему они поклонялись, это не Бог, это идолы. А что на небесах, это не Бог, а небесные тела. И тогда разрушится астрология. И ангелы, это не объект для молитв. И есть только одна глава. Это Христос. Глава земным и небесным реалиям. И это четвертый подарок. Знание того, что история не случайна. Не бойтесь, Павел рисует здесь величественную картину. Ничего случайно в мире не произойдет. Люди боятся случайностей. Ой, сейчас большой адронный коллайдер рванет, и всех нас засосет в черную дыру. Ой, страшно. Ой, сейчас финансовый кризис, сейчас мы все с голоду умрем. Ой, сейчас кто-то на ядерный чемоданчик нажмет, не дай Бог. Павел говорит: не бойтесь, все под контролем. Случайно ничего не произойдет. Все будет в его руках. Всегда. Дорожите Божьими благодеяниями. Четыре подарка. Первый. Христос освободил нас от греха. Пребывайте в нем, не уходите от него. Второе. Христос излил на нас благодать. Бог простит все грехи верующего в него. Третье. Христос открыл нам тайну воли своей. Читайте Библию, не пренебрегайте исполнением его воли. И четвертое. Бог благоволит нам со времен создания мира. И всю историю он держит в своих руках. История не случайна. Поэтому ничего не бойтесь. Не бойтесь даже того, что кажется вам плохим. Есть хорошая притча про то, как шли два друга и спорили, и один друг дал другому пощечину. И он удивился, что обиженный друг наклонился и написал на песке, а они шли по берегу моря: сегодня мой лучший друг дал мне пощечину. Потом они помирились и шли дальше. И так получилось, тот, кто дал пощечину, на следующий день спас своего друга от смерти. И он еще больше удивился, что друг взял большой булыжник и начал выбивать на этом камне. Сегодня мой друг спас меня от смерти. И друг спросил его: почему ты про обиду написал на песке, а про доброе дело пишешь на камне? И тот сказал: так должно быть. Обиды надо писать на песке. Горести и беды, о них нужно писать на песке. Пройдет волна и смоет их. А о благодеяниях нужно писать на камне, чтобы время не стерло этих надписей. Бог не раздает нам пощечин. Он одаривает нас благодеяниями. Мы же часто горе, которое вдруг случилось у нас, выбиваем навечно на камнях. и готовы все время принести это Богу и сказать: «Вот, Господи!» А на камнях должно быть написано слово нашей благодарности Богу, одарившему нас, чтобы эту благодарность сатана не похитил из наших сердец, чтобы во веки вечные звучала хвала Богу, облагодетельствовавшему церковь свою. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты облагодетельствовал свою церковь. Ты простил нам наши грехи, освободил нас от грехов. Ты излил на нас благодать в преизобильном излиянии. Ты открыл нам тайну воли своей по своему благоволению. И Ты очень давно благоволишь к нам, еще до создания мира. Ты всю историю нашей жизни держишь в своих руках. И мы благодарим Тебя за то, что ничто не совершится случайно. Все в Твоих руках. И помоги помнить эти благодеяния, записывать их на камнях, хранить их в наших живых сердцах и прославлять за них Тебя во веки вечные, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.